поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Якось пінгвіни із Мадагаскару сказали: якщо панікуєте, панікуйте у напрямку до виходу. Сьогодні говоримо про паніку. Варто панікувати чи не варто? Про пандемію, про коронавірус і про це все сьогодні поговоримо з двома священниками. По-перше, у нас в гостях священник Олександр Чорний. Вітаємо.
Спасибо, здравствуйте.
Ну і Олександр Чорний ніколи не ходить без своїх друзів. І сьогодні взяв з собою друга священника Григорія Крижановського. Вітаю вас.
Вітаю.
Отже, паніка. Що це взагалі таке? З давньогрецької мови паніка перекладається як підсвідомий жах, викликаний дійсною чи уявною небезпекою. Отже, Олександр, що паніка для вас?
Это суета, это когда я теряю себя, когда я теряю Бога, когда я перестаю думать о Боге. Это для меня паника.
Отець Григорій, що для вас паніка?
Ну, хочу сказать, что я редко когда переживал в своей жизни паническое состояние. И один из таких самых ярких случаев, это когда ко мне обратилась прихожанка, которую, так скажем, начали преследовать панические атаки с просьбой помолиться о ее состоянии. И вот я помолился о ней, и как-то под утро уже в таком тонком сне меня охватило действительно паническое состояние. То есть состояние полного бессилия. Вот я бы определил состояние паники. Это состояние полного бессилия, оцепенения и ужаса. Вот такое популярное сегодня слово. Действительно ужаса, что вот от своей немощи, полнейшей немощи, но в плохом этом смысле, потому что человек может быть немощным, он может быть немощен ко греху, а в этом случае человек немощен ко всему, то есть он не владеет ни своими частями тела, ничем не владеет, то есть он, по сути, только наблюдатель, а все происходит вне его каких-то возможностей и способностей.
Це негативна емоція чи позитивна, як ви вважаєте?
Ну, я считаю, что это негативная эмоция, абсолютно негативная эмоция. Вот, мы знаем о том, что первейшее оружие бесовское – это страх. То есть вот бесы, они, чтобы человека отвадить от какого-то доброго замысла, намерения, они посылают ему вот это страхование, некие какие-то мысли, что «а вот если я не дойду, если в пути пропаду», ну и так далее, вот как в этом докторе Ейболит.
У нас же є коментарі, нам пишуть: «Ого, Олександр сьогодні не один». Вітаю.
Спасибо.
От з вами вітається. Олександр, а для вас паніка позитивна чи негативна, і чому?
Я скажу так, что если я начинаю паниковать, если я начинаю о чем-то беспокоиться, это показывает мне мои стороны. Я не хочу говорить слабые и сильные. Это показывает мне меня. То есть я вижу себя настоящего. Поэтому, когда что-то происходит, из-за чего я начинаю паниковать, суетиться, я стараюсь на это обратить внимание, потому что это для меня возможность, ресурс совершенствоваться и стать лучше. Я так бы сказал. То есть я не могу сказать, что это, ну как, я согласен с отцом Григорием, это одна точка зрения, почему бы нет, но я не вижу в этом такого чего-то плохого. Ну без этого в этом мире, ну никак. Поэтому нужно научиться в это входить и из этого извлекать какую-то пользу.
Пишуть нам в інстаграмі, що на ФБ і Ютубі сильний шум. Доведеться слухати тут. Сподіваюсь, що зараз наші техніки там налаштують і ніякого шума не буде. Ну, а ми повернемося в програму «Духовні поради» буквально за декілька секунд. Не перемикайте.
Послухає мудрий і примножить знання.
Перший раз свою селфі-палку.
Так, дякую, ви сказали на всю Україну, що тестуєте свою селфі-палку, тільки що отець Олександр. Отже, нагадую, що ми говоримо на тему, чому не варто панікувати. Ви слухаєте програму «Духовні поради», і сьогодні у нас в гостях священник Олександр Чорний і священник Григорій Крижановський. Вчора дивився цікаве відео, яке записав Арнольд Шварценеггер. От, він сидить у своєму будинку, у джакузі. Там, ну, видно, що в нього гарний будинок. На подвір'ї він сидить, тобто, ну, не закрите це джакузі. Покурює сигару. І каже, що, друзі, не панікуйте, не варто виходити з дому, побільше знаходитись вдома, не панікуйте, все у нас буде добре. Дивлячись на Шварценеггера, який сидить в джакузі, покурює сигару в гарному будинку, можна не виходити на вулицю, і можна не панікувати, і можна не хвилюватися, що тобі їсти завтра. У нас же ж в Україні багато людей, хто кажуть, живуть від зарплати до зарплати. Сьогодні у них немає роботи, сьогодні вони, можливо, навіть якщо є робота, їм важко туди доїхати. Як їм не панікувати, і як їм залишатися в тому стані спокою, і що їм взагалі робити?
Ну, все очень просто для меня, потому что это ситуация, в которой можно задать себе вопрос. Вот сейчас, как мы, один из тезисов, на который я сегодня приготовил, вот сейчас время, как по мне, оно потрясающее. Потрясающее, потому что оно потрясает всех. И потрясает, и все, что на песке, оно все разваливается. Это как евангельская история о том, что можно строить дом на песке, можно на камне. Если так получилось, что человек жил каким-то образом, что в ситуации острого кризиса он может сидеть в джакузи, там курить сигару и что-то делать, то тогда, ну, если говорить, ну, не паникуйте. Тогда каждый из тех, кто смотрит эфир, и каждый из людей, которые сейчас на карантине, должны задать себе вопрос, посмотреть на свою жизнь, как они жили, и спросить себя, вот как я жил, что сейчас в условиях кризиса у меня вот есть то, что есть. Понимаете? Это прямо приглашение к тому, чтобы освободиться и начать делать что-то, что приведет меня к каким-то, ну, к тем желаниям здоровым, которые есть у меня в сердце.
Тобто, якщо люди зараз не можуть сидіти в своєму гарному будинку, покурювати сигару і сидіти в джакузі, відповідно, вони робили до того щось не так?
Ну, я не говорю про то, что...
Нет, ну, скорее всего, они делали все правильно, поскольку, ну, курение, я думаю, это как раз причина, по которой коронавирус как раз может человеку навредить больше, чем человек, который не курил. Я думаю, что те, кто не курил...
Що уражує легені.
Да, я думаю, що на самом деле сейчас повода для паніки нет, то, що ви описали, що люди не можуть добратися до роботи, і люди не можуть, там, скажем, їм трудно сейчас планувати свої расходи. І я думаю, що це не причина паніки. Причина паніки – це как раз будущее і неизвестное будущее. Вот почему верующий человек, он несравненно, ну, я бы сказал так, на ранг должен переживать, и тот, кто верующий, паникует, должен как бы свою веру проверить, себя спросить, насколько он верующий, поскольку верующему человеку не впервой, не первый раз в жизни приходится сталкиваться с чем-то неизведанным. Дело в том, что человеку, который живет прогнозами, расчетами, планами, вот кому стоило бы паниковать, потому что, скорее всего, самым ужасным, что может с человеком случиться, это смерть. Вот, или смерть близкого человека, любимого человека, ребенка или родственника, родителя. И это печальное, на самом деле, событие. Нет ничего страшнее в нашей жизни, чем смерть. Это, конечно, конечная точка нашей жизни. Вот, другое дело, что к смерти тоже надо формировать правильное отношение. Мы, верующие люди, понимаем, что смерть – это неприятное событие, это исключительно событие, вызванное грехопадением некогда, и оно, то грехопадение как раз есть и причина возникновения болезни зачастую, но, несмотря на это, Бог, который любит человека, он не меняет своих планов. И не в его планах, как раз это тот, кто никогда своих планов не меняет, даже от того, что мы падаем, до того, что мы во грехе, от того, что какие-то, возможно, природные катаклизмы или мутация вируса, или это был эксперимент человеками поставленный, приведший к таким неконтролируемым последствиям, мы все равно знаем, что Бог планов не поменяет, и Он все равно нас спасает. И это самое главное. Для нас, для верующих, есть надежда. Нам легче не паниковать. Тем, кто паникует, задумайтесь, есть ли в вашей жизни такие фундаментальные вещи, на которые вы можете опереться. Есть ли у вас эта внутренняя энергия, внутренняя уверенность, и она должна быть не пустой, она должна быть действительно основана на каком-то фундаменте. Для нас этот фундамент – это Христос, а для вас, я надеюсь, он тоже будет такой же.
И поэтому сейчас мы в условиях, когда разбивается все, что не выдерживает проверку. И сейчас период, когда обличается все.
Ну да, планы, которые не фундаментальны, и мировоззрение, которое, скажем так, уязвимо, оно в первую очередь дает сбой. Вот. А что касается, ну, я думаю, что нам будет трудно давать в эфире какие-то практические советы, как добраться до работы. Ну, самый важный...
Бо ситуація індивідуальна.
Так, сама ліпша, я думаю, порада буде звернутися до своїх друзів, у кого є особистий автомобіль, і запевнивши їх в тому, що ти не хворий, і з ними цю подорож до роботи здійснити. Тобто, а що ще ми можемо запропонувати людям?
Ну, і у мене є пропозиція. Можна посмотреть на ті осколки, які розбились. Тобто, які появились після того. Ну, коли от зараз мене трусять, коли я починаю панікувати, рушиться все, да? Мені на почту прийшло письмо якоїсь компанії крупної, і директор цієї компанії обратился к президенту, чтобы он позволил брать беспроцентные кредиты, чтобы людям можно было платить зарплату, потому что все, бизнес остановился, все остановилось, люди сидят по домам, то есть как бы, ну, торговые центры, все закрыто. Работают только радио, телевидение, интернет работает.
Магазины.
Да, и директор говорит, дайте возможность взять беспроцентный кредит, чтобы людям платить зарплату. И вот, опять же, тот вопрос, который я задавал, да, то есть на чем основывалось то, о чем говорил отец Григорий, и я, на чем ты строил свою жизнь? И если сейчас что-то разбивается, значит, оно все-таки очень хрупкое, а если хрупкое, значит, не держится, а не держится, значит, что это? Потому что, ну, допустим, если ты строишь свою жизнь с Богом, с чем-то твердым, с верой, с духовностью, то, ну, паники нет. Ну, все мы под Богом ходим, поэтому...
Как... Тобто верующие люди, они не могут бояться, не могут переживать, не могут паниковать?
Могут и должны, но просто, знаете, как...
Ну, все живые люди.
Ну, все живые люди, однозначно. Но ну, если ты никогда не сталкивался с этим...
Верующие люди боялись, Авраам боялся, что у него не будет наследника. То есть и он молился, и это его, я так понимаю, этот страх, это... Это неопределенность, она, как всякому человеку, мы все люди. И все человеческое всем нам не чуждо. И я думаю, что все мы боимся. Я боюсь, ну, как бы, будущего. Другое дело, что когда я боюсь, я могу бояться бесконечно. И я могу в этом страхе испытывать прогресс. То есть руки будут отекать, ноги отекать, а голова будет затуманена. А другое дело, когда я боюсь, я начинаю всматриваться внутрь себя, я начинаю понимать свои недостатки, я начинаю приносить покаяние Господу Богу, я начинаю к Нему обращаться за помощью, и в этом действии меня наполняют совершенно иные эмоции, у меня появляется надежда и оптимизм. Вот, поэтому, скажем так, у нас есть механизм, устойчивый механизм аутотренинга, саморегуляции, то есть самотерапии. Но я бы не сказал, что это само. Это в уединении мы можем предаться богообщению. То есть на самом деле источником вот этого всего положительного есть Господь Бог. Вот. Мне кажется, что действительно человек, вот хочу отца Александра поддержать, вот об анализе, об осколках, о том, что мы теряем сегодня. Ведь человек может жить среди друзей, соседей, в большом густонаселенном городе и быть одинок на самом деле. Не в уединении с Богом, а одинок, по-настоящему одинок. И когда нам сказали «закройте за собой дверь», не потому что вы уходите из дому, а наоборот «закройте себя», Вы знаете, это вообще призыв евангельский, как молиться: «Войди в комнату твою, закрой за собой дверь и уединись».
И кто зайдет и выйдет, и пажить обрящет. Да? И с одной стороны, ты все бросаешь.
Да, Господь часто и себя сравнивает с дверью, но в данном случае для одних это будет... Многие, надеюсь, люди найдут положительное в этом состоянии карантина.
Да-да.
То есть они, знаете, как
канікули, особливо школярі, для них суцільний позитив. Я от навіть вчора, коли
це
гуляв...
Не зовсім так, бо школяри мають сидіти вдома. Для дітей сидіти вдома в тиждень, два, три, розумієте, це певне...
Це кажуть, що вони мають.
Мають.
Якби я не бачив всіх тих школярів, які зараз тиняються, гуляються. Я просто живу біля лісу, і я вчора виходив з сім'єю. Ну, там не один і не два.
Ну, це не карантин.
І не тільки школярі.
Це канікули. Це не карантин,
ну,
це канікули.
Ну, от я ж про те й кажу.
Це, я думаю, вже ми маємо говорити за батьків, які, скажімо так, не виконують поради, або ж, може, навіть за законодавство щодо карантину, як мають поводитися вони і їх діти, замість того, щоб аби вивести дітей до своїх батьків на село, де менше спілкування, де більше відстані, де можна забезпечити оці засоби безпеки від коронавірусу. Вони вигулюють своїх дітей по місту, навіть без заходів індивідуальної безпеки, без цих
масок.
Без масок. Ну, цю маску можна було пошити. Ще в радянські часи, я пам'ятаю, бували стенди, де на тих стендах було зображено, це не тільки в нас, це в Штатах так само, в капіталістичному світі, коли боялися, але боялися, усвідомлюючи небезпеку і ті певні інструменти, які можна було б зробити, аби запобігти великим втратам, аби запобігти епідемії, пандемії, аби запобігти поширенню хвороби. Ну, були поради, але я дивлюся, що сьогодні сучасні діти і батьки їх дуже безпечні, вони не виконують парад, вони не виконують тих же вимог карантину, вони утворили собі канікули. Ну, я би не став, скажімо, говорити, що це вихід. Я думаю, що ми маємо говорити за то, на який вихід, якщо ми дійсно усі вимоги виконуємо. Тобто, якщо ми опинилися вдома самі, або не самі, навіть у мене п'ятеро дітей. Я, дружина і п'ятеро дітей.
Вас вже семеро.
Так, і ми не самі, нам не одиноко, але ж ми маємо між собою владнати всі ці відносини, коли ми довго вдома. Ну, до речі, мені, скажімо так, легше, бо я живу у приватному будинку, і у нас є подвір'я, куди ніхто не заходить з посторонніх людей. Тобто це наше власне подвір'я, там є і качелі, і таке. Я сказав би на себе дауншифтер. Тобто людина, яка з квартири перебралася в домівку, і, ну, скажімо, може, десь колись я...
Ну,
розумів.
А люди, які в квартирах живуть, нереально ж просидіти 2-3 тижні повністю вдома?
Це ну, задача, сверхзадача.
Це опит, опит одиночества. Это на самом деле, я хотел бы вернуться то, к чему мы говорили в начале, немножко раньше. Это опыт богооставленности, но это адский опыт на самом деле. Потому что вспомните, когда в школе мы хотели, чтобы был карантин, чтобы побыть дома, побыть одному. Ты сидишь день, два, неделю, две недели, и потом ты хочешь выйти, а выйти нельзя.
А у тебя уже болит то, на чем ты сидишь.
Да.
Ви, мабуть, дуже були таким законослухняним учнем. Тому що я пам'ятаю свою молодість. Для мене карантин дорівнювало канікули.
Да, но я про другое.
І
про
я в більшості
що...
часу гуляв. Ну, там якийсь, може, друг хворів. Ну, окей, хворій. Я піду гуляти.
Ну, я про другое. Про те, що рано или поздно устаєш болеть і хочеться жити. І ти починаєш скучати. Якщо не за учебою, то за однокласниками. Якщо не за школою, то за общением, за каким-то времяпрепровождением. І ти начинаешь это искать. Это я про это. Ну, и я хотел бы что сказать, что когда вот сейчас на улицу выходишь, и ты видишь пустые улицы, тогда встает вопрос, а чем ты себя наполнял, да, и куда оно делось, и чем ты будешь сейчас себя наполнять?
Угу.
Это вопрос. И это, мне кажется, очень важно, потому что, ну, опять же, что Господь этим показывает мне, про меня?
У нас є декілька коментарів. Слухачка Альбіна пише, що паніка негативно впливає на здоров'я. Також пишуть, що зараз час, коли людина може виявити свою сутність.
Я об этом и говорю, да. То, что сейчас ситуация, которая обличает. Обличает и каждого в отдельности, и целые структуры, организации, общества, церковь в том числе.
Меня тоже спрашивают зрители, как бороться со страхом, когда он тебя атакует. Ну, лично в моей практике это молитва. Молитва, причем я молюсь до тех пор, пока страх не отступает. То есть я откладываю все свои дела откладываю. Вот какие бы они ни были важны, я откладываю все свои дела до тех пор, пока я не буду в стабильном состоянии. Потому что если я в состоянии паники сяду за руль, то, скорее всего, я никуда не убегу. Мало того, я не могу и себя убить, кого-то. И убить еще каких-то пешеходов. Поэтому самое главное – это успокоиться. Я всем желаю успокоения. Нам ничего такого страшнее смерти не угрожает.
Це найпозитивніші слова за сьогодні.
Да, и для верующих на самом деле смерть для нас не смерть, а обретение, по слову апостола Павла. Мы надеемся, что даже если мы очень сильно будем перепуганы своей смертью, все-таки за гранью этого ужаса нас ожидает любящий отец.
Да. И вот, поэтому для кого-то это смерть, для кого-то это
приобретение.
Да.
Нагадую, що ви слухаєте програму «Духовні поради». Сьогодні говоримо на тему, чому не варто панікувати. Така от насущна, актуальна тема. І повернемось за декілька секунд.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio-m.ua. На офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store. А також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Так, друзі, можна задавати свої запитання, можна коментувати. Ми знаходимося в прямому ефірі. От ви тільки що почули, де можна нам писати, де нас можна слухати, де можна коментувати. Ну, а ми продовжуємо з нашою темою, чому не варто панікувати і взагалі що робити під час карантину. Отець Олександр.
Є пропозиція.
Є пропозиція?
Да.
Окей, ну давайте. Я ж не можу від гостя просто відмовитись від пропозиції, Олександр. Тим паче від вашої.
Якраз така ситуація, коли ми можемо покаятися. Що значить покаятися? Помінятися. И сейчас та ситуация, опять же, кто-то заболел, кто-то боится заболеть. И, ну, никто не знает. Вот я не знаю, заболею я или нет. Ну, сказать, что я обеспокоен, но не так сильно.
Скорее заболеете, отец Александр, скорее заболеете. Другой вопрос, что для вас последствия не столь страшны.
Так, вы молоды, тому вы вылекуетесь.
Ну, да. Но это как раз та ситуация для некоторых, может быть, ну и для меня в том числе, чтобы примириться. Чтобы примириться, чтобы попросить прощения, потому что вот было прощенное воскресенье. Для меня вообще удивительно то, что вот эта пандемия, вот этот, ну... коронавирус как раз происходит и в мире в период поста. То есть это как раз условия, в которых Господь прям, знаете, вот как раз сейчас можно подумать о чем? О том, что все спрашивают, батюшка, как поститься, как поститься? И мне один батюшка знакомый сказал...
Не паникуй, да?
Он сказал так, он говорит, Господь, если ты захочешь поститься, он тебе такой пост устроит, что мало не покажется. И вот сейчас Господь устраивает пост, но пост в чем? Пост для духовной работы, настоящей духовной работы, которая в чем заключается? Первое, к чему призывал Иоанн Креститель, это покаяние. Христос призывал всех к покаянию, то есть к перемене мышления. Метаноя на греческом, покайтесь, метаноя, но дословно переводится как перемена мышления, думайте по-другому. И сейчас вот как раз та духовная работа может произойти. В каком виде? Знаете, как все хотят прощать. Все хотят, чтобы, вернее, у них просили прощения. Больше людей, которых я встречал в храме, обижены.
Все хотят быть прощенными.
Да, обижены на самом деле, и хотят, чтобы у них просили прощения. Угу. Вот так. Но лучше давать, чем брать. Поэтому...
Извините, да. Я хочу вас перебить, отец Александр.
Давайте.
Только что мне осенило, что я недавно разговаривал с гомеопатом, есть такое направление нетрадиционной медицины, и у меня всплыло в памяти, что гомеопат, женщина-врач, утверждала, что болезни легочные – это как раз обида. Вы представляете, я только что понял. И может быть то, что такая эпидемия вообще в целом мире, что люди современные, они вообще обидчивые. У нас стало теперь куча всяких благ, освещение на улицах, горячая вода в кранах, и только стоит маршрутке прийти не по расписанию, все обижены на водителя, ах, он такой-сякой. Если правительство не выполняет своих обязательств, мы обижаемся на правительство, они же нам должны вообще, должны все. Мы обижаемся на своих детей, родителей и так далее. Может быть, Господь таким образом указывает всем нам, что действительно нам
надо
пора...
Надо покаяться?
Ну, надо дать совет какой-то. А как же простить обиду?
Я бы начал с чего? Я бы начал для начала со списка людей, с которыми у меня есть конфликт. И знаете, моя рекомендация обычно в примирении, она такая, что нужно извиниться за ту часть конфликта, в которую я добавил маслечко, как мой папа говорит. Маслечко в огонь.
Тобто, який я підгострив, так би
да, мовити. То есть я обиделся, и в отместку из своей обиды, из своей злости ответил человеку, чтобы его зацепить. И вот за вот эту часть моих, за эту часть участия в конфликте было бы неплохо попросить прощения. То есть вот так вот. Я прошу прощения, что вот я это сделал, потому что то, как ты посмотрел, то, как ты сказала там, или что-то еще, мне не подошло. Поэтому я сделал так, и это неправильно. Потому что цель — задеть тебя, ранить тебя, сделать тебе больно. Вот это практическая рекомендация. Если вы не можете позвонить и сказать это, напишите письмо. Это здорово, мне кажется, сейчас как раз в это время этим заниматься.
А мне приходит на память молитва, которую советовал Иоанн Кронштадтский. Если меня кто-то обидел, вот, например, Александр, если меня обидел, то я бы стал молиться.
Часто ли вас ображаю?
Я тебя ущипну просто, чтобы...
к счастью, редко. Значит, ну, а молитва звучит так, что «Господи, святыми молитвами раба твоего Александра, помилуй меня грешного». И вы знаете, эта молитва действует. Великий подвижник, я бы сказал, для любых конфессий, Иоанн Кронштадтский, пророк и молитвенник, давал дельные советы, и мы узнаем эти советы из его дневников, из дневников человека, который слышал Бога. Когда он, кстати, обижался на кого-то, он прямо написал в своем дневнике, что я осудил, там был случай другого священника, или обиделся на служанку, которую сиротой взяли в дом, а она, ввиду того, что она была, ну, скажем так, травмирована в детстве какими-то психотравмами, она пакостила. То есть человека взяли в дом, а он пакостил. И вот он обиделся на нее и почувствовал, как благодать Божия отступила от отца Иоанна. И вот, молясь, он часами молился для того, чтобы снова пребывать в духе и пребывать в том благодатном расположении и со слезами. Это он записал в своих дневниках.
Цікаво. Слухачка Олеся пише: «Дякую за добрі слова, слова надії. Не панікую». Друзі, ви також можете писати свої коментарі та запитання під нашим стрімом на сторінці Facebook, це сторінка радіо. Можете задавати запитання та коментарі в Інстаграмі під нашими трансляціями. І також Viber та Telegram номер 099-228-2808. І також працює безкоштовний номер телефону по всій Україні 0800-30-14-13. Телефонуйте, ми чекаємо на ваші запитання та коментарі.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Отець Олександр, я знаю, у вас там є декілька тез, про що варто думати під час пандемії та карантину. Якраз даю вам змогу ними поділитися.
А от я, в принципі, вже все, що хотів сказати, основне сказав, але ще не сказав, знаєте, що тезис такий, що у мечти є срок годності. Особенно в такой ситуации, как сейчас.
Пояснить.
И очень здорово, что если сейчас люди, которые давно хотели чем-то заняться, но все время откладывали, поняли и осознали, что...
Или переосмыслили, или приступили срочно к исполнению своего желания. Да.
Сидячи на карантине.
Да, если ты вовремя не сделал предложение, ты теперь сидишь в одной квартире, она сидит в другой квартире, возможно, вы в разных городах, транспорт не сообщается. И, в общем,
помашите друг другу ручкой.
Ну, зараз, слава богу, є онлайн-зв'язок, відео, можна спілкуватися.
Это про то, что сказать то, что не сказал, и сделать то, что не сделал, и совершить поступок, который не мог совершить, хотя бы в этих условиях. Потому что, по-разному. Но это больше я говорю...
Иными словами, что для кого-то кризис может быть причиной страха и ужаса, а для кого-то кризис может быть причиной мобилизации,
да,
и действия, в итоге, конечно же, какого-то результата.
И очень здорово сейчас тоже проявляется, знаете, как все качества человеческие. Вот, да, потому что, ну, про панику там мы говорили.
Ну, про поддержку. Вот меня тоже спрашивают зрители, как вести себя с людьми, которые паникуют. Может ли другой человек помочь с паникой? Или только ты сам можешь помочь себе успокоиться? Я думаю, ответ очевиден. Ты сам можешь себе помочь. Если ты уже сам себе не можешь помочь, то обращайся к тому, кто может тебе помочь. Вот. И я думаю, что есть профессионалы, которые сейчас на расхват. Это врачи, которые реально лечат людей,
психологи,
ставят диагноз. И психологи, и психиатры, которые помогают справиться именно с психическим расстройством или, там, скажем, такими неконтролируемыми эмоциями. Но я думаю, что во многом нам может помочь и чей-то пример. Вот если мы видим рядом с собой человека, который абсолютно не подвержен панике, который... Не охвачен страхом смерти. Это личный пример, это личная позиция. И я надеюсь, что это в основном верующие люди. Вот, а она поможет нам успокоиться. Мы видим рядом с собой реальность. Ведь это реальность, ведь этот человек не необоснованно спокоен. У него есть что-то. Вот, обратимся к нему за помощью. Да? Давайте друг другу помогать. Давайте и подвозить друг друга. Сейчас вот вроде бы какая-то акция «Подвези медика на работу».
Угу.
Вот, это правильно. Мы должны все действовать сообща. Да, в рамках закона, в рамках своих полномочий и возможностей, но не бездействовать. Вот, даже вот в этом же карантине, в условиях карантина, оказавшись супругой, мы можем ей сказать что-то очень приятное такое, что не успевали сказать до этого, вот, ввиду своей занятости на работе. Мы можем посидеть со своими детьми, кстати, это очень полезно. Я интересуюсь детьми и как они вообще развиваются, и что для детей полезно. Вот, например, мое наблюдение, что тем же детям зачастую не нужен хороший учитель, который будет их учить рисовать для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Ведь не классный навык делает их счастливыми, а вот, например, присутствие родителей, даже если оба мы будем рисовать с моим сыном лишь бы как, но вот это присутствие дорогого человека,
да,
вот что делает ребенка счастливым. Удивительно, он забирается к тебе на руки, ты его, бывает, поймаешь где-то, когда он по своим делам бежишь, хочешь, ну, значит, обнять,
поцеловать,
да, потискать даже, а он сопротивляется этому. Но когда ты займешься тем же делом, что и он, ребенок, наоборот, он к тебе приближается, дистанция просто практически стирается. И вот это присутствие дорогого для него человека, и я думаю, это и есть фундамент переживания счастья. То есть на самом деле я не знаю, что будет со мной или с кем-либо из нас здесь присутствующих, или с теми, кто слушает нас, но вот это время, которое у нас есть, однозначно есть. У нас в Украине еще не пандемия, да, она в мире пандемия, но мы можем провести со своими близкими, родными так, что мы сделаем их счастливыми. В условиях карантина, в условиях всемирной пандемии мы сделаем счастливыми своих детей, которые, как оказывается, не болеют, и этому бояться не надо. Точнее сказать, они болеют, но с легкостью переносят это заболевание, если их лечить. Да, и не забываем лечиться, если проявляются какие-то признаки заболевания. Об этом много уже сегодня сказано. Наверное, любой уже на улице встречный может ответить, какие признаки заболевания коронавирусом, коронавирусной инфекцией, знает, что, наверное, идеи, как действовать. Знаю, что лекарства никакого не изобретено, а общие рекомендации – обильное горячее питье, малина, лимон, витамины, хорошее питание, своевременное.
Все, пожалуйста, що нам бабусі радили для імунітету.
Так, так.
Окей, отже, проводити час з сім'єю, добрий час під час карантину також переосмислити своє життя, можливо, за щось покаятись, щось іще?
Я бы, можливо, за что спокайтесь в первый пункт списка, который вы сказали, ага, перенес. Мне кажется, с этого стоит начинать. Потому что, исполняя предыдущие, можно не дойти до покаяния. Если не дошел до покаяния, тогда...
Да, конечно, есть
это
еще...
Game over.
Вот мы с отцом Александром уже год как назад встречались на одном событии, там выступающий говорил о том, что вообще-то христианству, христианам свойственно делать дела на результат которого они не рассчитывают. Сейчас немного попробую перефразировать. То есть мы можем делать те дела, которые мы оставим недоделанными, и за нами их кто-то доделает.
Как с бы, надеждой.
С надеждой на Бога. Да. Вот в качестве примера приводилось строительство собора, когда одно поколение строило собор, они все умерли, второе поколение строило собор, и начинали они строить, зная, что они не закончат этот собор, потому что у них не было тогда еще технических средств, которые бы позволили им закончить купол. Но спустя 100 лет нашелся человек, который
родился,
нашелся человек, который знал, как этот купол осуществить, и это было осуществлено, и это достопримечательность, одна из главных достопримечательностей этого города, где был построен этот собор. То есть это хороший пример того, что, я думаю, что так и ветхозаветные люди верующие жили во многом, мы это находим в Библии, этому примеры, когда Господь повелевает сделать то-то и то-то, понятно, что многие не должны были видеть результаты своих дел. Точно так же и с Моисеем было, когда он водил по пустыне верующих Израиля. Он понимал, что он только увидит границу этой земли обетованной, он не вошел в землю обетованную. То есть на самом деле мы можем себе это позволить, и мы должны делать какие-то даже вещи, которые, не рассчитывая на результат, на то, что мы получим награду здесь, на земле, а рассчитывая на свою награду на небесах. Вот так, уж приходится цитировать, потому что не могу найти более лучших, лаконичных и понятных слов.
Нагадую, що ви слухаєте програму «Духовні поради». Говоримо на тему, чому не варто панікувати. У нас в гостях священник Олександр Чорний і священник Григорій Крижановський.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Трошки я пошукав, що Біблія говорить нам про страх, про хвилювання, про паніку. І от перша цитата, на яку я наткнувся: «Ніхто з вас не може хвилюванням своїм подовжити життя своє хоча б на годину». Це Ісус каже в Євангелії від Матвія, 6 глава, 27 вірш. Як ви прокоментуєте ці слова?
Все понятно. Тобто, зачем суетиться? Все в Божих руках. Но Христос еще сказал другие вещи, очень важные. Он сказал: «Я лоза, вы ветви, и без меня не можете делать ничего». То есть это не то, что что-то не можете делать, ничего без меня не можете делать. Вот это как? Вот так. Поэтому там еще про волосы интересно он сказал, что уже все волосы на голове вашей сочтены. То есть Господь знает, видит и присутствует в каждый момент жизни каждого человека. И поэтому все, что происходит, оно происходит по его воле. Я хочу рассказать, вот недавно история случилась. У меня прихожанин болел, и недавно он умер в воскресенье. Вот последнее, которое было.
Не от коронавируса?
Нет. Он болел почками. Мы с ним встречались. Я приходил, его исповедовал, причащал. Мы иногда беседовали с ним по несколько часов. Думали о том, почему так произошло, почему он заболел. Выяснили. Начали работать над этим. Он выздоровел, пришел домой. И как раз я узнал, что в тот день, когда... Ну, я много езжу, поэтому в тот день как раз я служил у себя в храме в воскресенье. Он был дома, он не пришел на службу. И умер. Ну, это я к чему говорю. Не к тому, что если ты не пришел на службу, ты умрешь, а к тому, что когда ты делаешь духовную работу, и Господь тебе помогает, важно приходить и благодарить. И интересно, что он умер не от той болезни, которой болел. То есть от нее он выздоровел. Полностью выздоровел, все прошло, запустились почки, все хорошо стало. Но умер от другого.
Для чего?
Как врачи говорят, что-то с сердцем произошло. Ну, не знаю. Для меня это все немножко про духовный опыт. Это про то, что когда ты приходишь домой, когда Господь дает тебе дар, исцеляет тебя, нужно идти к Богу благодарить. Что делал Христос, когда исцелял прокаженных, когда людей исцелял? Он говорил: идите, принесите дар, как положено, да? Как по закону, как полагается. Нужно идти благодарить Бога. Это к чему? К тому, что... вот эта духовная работа, она должна происходить всегда. Особенно сейчас, в этих условиях, в которых мы с вами находимся. То есть это прям затрагивает все сферы жизни.
Як вона може відбуватися зараз в умовах
духовної роботи?
Карантину, так.
Ну как, очень, во-первых, я должен переосмыслить ценности.
Ну, это нам поможет вообще как осмыслять ценности. Да. Этому нам поможет чтение Священного Писания. То есть как проводится духовная работа? Духовная работа проводится следующим образом. Мы исследуем Писание, мы, осознавая эталон, мы познавая Христа, что Он любит, как Он жил, как Он говорил, советовал, действовал, сравниваем себя и с Его призывами, с Его рекомендациями, или каемся, или радуемся, или благодарим, но молимся. Это все молитва, это и покаяние, и благодарение, и просьба о помощи. Это все будет молитва. То есть мы исследуем Писание, мы молимся, ну и мы причащаемся.
Да, и вот сейчас как раз-таки ситуация, в которой люди могут понять, насколько для них важно тоже причастие, потому что вот в Великом посту первую и последнюю неделю служится литургия прежде освященных даров. То есть потому что на самом деле причащаться нужно каждый день. И, ну, без Христа жить невозможно. И получается, что поэтому служат даже литургию прежде священных даров, то есть что сама служба, она не такая красивая, как вне поста, но заранее освящается у православной
она
традиции.
Она красивая, я бы правил тебя, ну, чуть-чуть.
По-своему красивая.
Она не такая, скажем, радостная, наверное. Она не такая...
Ну, радостная. А тут я
ну, она и радостная, да. Сейчас всё-таки надо подобрать слово.
Не такая пышная.
Не такая пафосная, да?
Не такая пышная.
Может ли быть служба быть пафосной?
Вот как выглядят православные споры.
Ну, да. Но нужно подумать над
этим
словом. То есть речь идет о том, что, наверное, она содержит больше таких трагических воспоминаний.
Да.
Вот. То есть,
но я про другое. Да. Я про то, что когда человек, может быть, по-другому начнет ценить эту возможность прийти в храм и причаститься, прийти в храм и поговорить со священником, прийти в храм и поисповедоваться, встретиться с друзьями, опять же, с верующим.
А еще боится идти в храм?
Так, а сейчас и нельзя. Сейчас,
ну, вот.
Ну, сейчас и нельзя. Не то, что боится. Боишься, нет, есть предписание, надо исполнять. Потому что любовь не бесчинствует.
Ну вот,
то
ведь
есть,
так.
Если ты хочешь практиковать свойство любви, не надо говорить, да, мне
написать вам, чи оцю Григорию онлайн и исповедаться.
Вообще классно, можно так, почему нет?
Я думаю, что способов очень много сейчас, это тоже среди активно, среди священства обсуждается, среди священноначалия изданы определенные рекомендации. Вот я читал давеча одного священника, который предложил пенсионерам приходить в среду и в пятницу, когда служится вот это вышеупомянутая литургия прежде священных даров, причем созваниваться со священником и сообщать, сколько человек намерены.
Чтобы до 10
прийти.
Было.
Да. А остальные могут на улице пребывать, и трансляцию священники резко стали вокруг храма организовывать.
Диджитализовались. Да.
Те, кто говорили, что это все от сатаны, теперь активно этим пользуются.
Нет, не все те, но те, кто умеет это делать и имеет эту возможность. Речь не о том, речь о том, что люди, которые работают, не все же пошли на карантин, они придут в воскресенье. То есть такая братская любовь, взаимовыручка, помощь. А те, кто вообще боятся идти, то есть эти самые немощные, они должны обратиться к священнику, и в те дни, когда литургия не служится, он может все-таки их причастить на дому. Есть такой специальный чин причащения больного. Вот. Мы будем считать, что психическое вот это вот расстройство – это тоже болезнь, и так оно и есть по сути. Если человек окутан страхом или даже не имеет возможности выйти, допустим, если у батюшки есть возможность приехать, автомобиль, слава богу, у меня есть, вот. А у прихожанина нет. Я думаю, что священник должен прийти на встречу с таким прихожанином, он должен посетить его дома, прочитать все необходимые молитвы, которые положено, и причастить запасными дарами, так называемыми, такой термин специальный, дары – готовиться к тому, чтобы их можно было переносить из церкви в дом, из церкви в больницу. А как быть человеком, который, допустим, заболеет, и, возможно, и мы понимаем, что вы же знаете, что у тех, у кого там астмы, были воспаления легких часто, или какие-то легочная недостаточность, может быть, у кого-то одно легкое отсутствует, эти люди в самой большой степени риска подвержены. И нужно такой человек служить. Может сразу, оказавшись на больничной койке, получив диагноз вот этой вот пневмонии коронавирусной, он может сразу же обратиться к священнику, и священник имеет ту возможность, которая позволит причастить человека, напутствовать его. Даже, ну, мы должны и это говорить о том, что некоторые люди действительно уйдут в мир иной вот в этот период, в период этой пандемии. И, ну, я думаю, будет правильно уже и священникам готовиться обсуждать, разрабатывать вот те способы возможные, и прихожанам сообщить о том, что у нас есть возможность вас посетить, у нас есть возможность вас причастить в больнице ли, дома ли, и так далее.
Ну, а вам не страшно ездить по домах?
Страшно, конечно, страшно.
Ну, я же сказал сразу в начале передачи, что мне тоже страшно, как и всем.
Ну, конечно, а как вы тоді це перемагаєте? Що для вас от є цим цією рушійною силою, що ви там, окей, можете не бути з сім'єю на карантині, а можете поїхати до когось зі своїх прихожан, щоб там з ним помолитися, причаститися?
Це про другий страх. Це про другий страх, да. Це страх Божий.
Це уповання на волю Божу. Да. Уповання на волю Божу. Кроме того, там мне всего-то 42 года. Я считаю, что я не в такой уже большой зоне риска. И карантин вообще-то, он, вот люди говорят, молодые, а если я заболею, то я выздоровлю. Да дело не в том, что ты выздоровеешь, дело не в том, что я заболею, например, это не так страшно, а я же могу заразить. Я могу заразить свою 70-летнюю мать, я могу заразить своего соседа пожилого. Вот этого я не должен делать. То есть я там одеваю, вот я выйду на улицу, у меня в машине маска, там, когда эту маску я не мог купить, я даже ее сшил себе. И всем своим детям сказал шить маски для того, чтобы мы еще не были источниками заразы. Ведь, вот, знаете, часто причина паники – это страх за себя. А может же быть причиной страха боязнь кому-то навредить, кому-то, ну, завдать шкоды. Вот, поэтому я думаю, что все мы должны думать и о тех, кто могут пострадать от нас. Мы можем вообще с легкостью, там есть люди с хорошим иммунитетом, которые легко проносят, даже без температуры переносят это заболевание.
Тобто, якби вам було за 60, ви б навряд вже їздили? Тому що більше шанс є.
Вот это мне трудно сказать, потому что когда наступит эти 60 моих лет, может быть, я бы наоборот бы с легкостью.
Тому що вже більшість прожив, так?
Діти виросли, да, в общем-то. Ну. І, наверное, в 60 це було б ще легче.
Є ще одна цитата, яку хочу з вами обговорити. Це з послання до Филип'ян, 4 глава, 6 вірш. «Ні про що не турбуйтеся. За будь-яких обставин через молитву прохайте Господа, про що потребуєте, та завжди дякуйте Йому за все, що маєте».
Ну вот, это то, что все во благо. Это то, о чем мы говорили, что как я использую обстоятельства и ресурс, который у меня есть, для того, чтобы быть ближе к Богу. Смотрите, сначала, ну, это просто понять на таком примере, ну, я бы так сказал. Сначала ты говоришь: «Господи, помоги, мне нужна работа». Он дает тебе работу, ты перестаешь ходить в храм. И ты звонишь этому прихожанину и говоришь: «У тебя, наверное, хорошая зарплата». Он говорит: «Батюшка, как вы узнали? Ты, наверное, машину себе купил. Батюшка, как вы узнали?» Ну, потому что я помню, когда ты приходил, мы молились, и Господь дал тебе то, что ты просил. Как ты сейчас эти блага используешь, чтобы быть ближе к Богу, чтобы узнать Его волю, чтобы изучать Писание, чтобы совершать таинство? И другая сторона, да, то есть как сейчас вот эти условия кризисные, скажем так, использовать для того, чтобы быть ближе к Богу, то есть как я использую эту ситуацию, да, это вот опять же про технологии, да, то, чем, может быть, я раньше пренебрегал или не обращал внимания, сейчас становится полезным. И к чему это должно все приводить? К источнику жизни, потому что для любого христианина, вот отец Григорий не даст мне соврать, для любого христианина источник жизни – это тело и кровь Христова. Я бы даже привел 1 Коринфянам 13 глава, там 17 стих, по-моему, если я не ошибаюсь, когда апостол Павел говорит: «От этого многие из вас умирают, что причащаются, не рассуждая теле».
Не рассуждая тело и крови?
Да. И я бы еще,
я бы сказал, они не причащаются, а они употребляют.
Употребляют,
но не причащаются. Ну, вообще,
подожди.
Мы цитируем апостола Павла, это мы должны вообще вспомнить за его жизнь.
Вот, я хотел об этом сказать.
Кто этот человек,
да.
Кто этот безумец.
Ну, если можно, в декількох хвилинах, бо вже час эфира добегает кінця.
Мы же помним о том, что апостол Павел был побиваем камнями неоднократно. То есть это человек, который не боялся смерти, и в конечном итоге он еще решил за государственные средства съездить в Рим для того, чтобы там проповедовать. Он же потребовал суда Кесарева. Я вот думаю, зачем он это сделал? Мне кажется, что апостол Павел хорошо очень разбирался в юриспруденции и понимал, что если он потребует, его повезут за счет государства.
Ну вот он пишет так вот: «Не турбуйтесь ни про что». Но это же неможливо.
Ну, для нас, может быть, и нет, а для него это было возможно. Он же своим примером жизни нам как раз показал, да, что это возможно.
Но я думаю, он говорит про другое. Есть, ну, смысл какой? Не беспокойтесь ни о чем, что не относится к Богу. То есть, если это вас к Богу не приводит, это не стоит внимания. То есть, если я это не использую для того, чтобы углубить, познать Слово Божье, чтобы я был бы ближе к Богу, тогда это не имеет значения.
Ну, тут же ж можно и інша грань, чтобы взагалі байдужим до всего не стати.
Нет, 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 подождите.
А, як буде, так буде.
Нет, ну мы не проповедуем даосизм, вот, но, скажем нет, так, нет. Смотрите, нужно обратить внимание на разницу языков и переводов. Дело в том, что вот это значение слова «беспокоиться», не беспокойтесь, что вам есть или во что вам одеваться. Это не означает, что не делайте, не работайте, не одевайтесь. Нет, мы должны и работать, и трудиться, и одеваться, и готовить, и накопления делать, и строить дома, и стены возводить, и кровли. Но мы не должны делать это с беспокойством, со страхом. Вот то, что действительно должно нас беспокоить, о чем мы должны переживать. То есть, грубо говоря, не переживайте по поводу работы, что вы потеряете работу. Не переживайте, что вы умрете с голоду. Господь позаботится о вас. О верующих людях Господь позаботится. С голоду того уж не умрете.
Он даже не о верующих заботится на самом деле.
Да.
Они просто не знают,
да,
об этом.
Ну ничего. А вот беспокоиться надо, если ты забываешь о мысли спасения своем, о своем богообщении. Если ты о Царстве Небесном беспокойтесь. То есть беспокойтесь, если вы, если забуду тебя, Иерусалим, да забвенна будет десница моя. То есть если, если я забываю о самом главном, о центральном и о своем отце, то, значит, вот это будет причиной моих несчастий. То есть даже в лишениях человек может быть счастлив, если он Бога ищет, если он о главном позаботился. Вот, и Иов многострадальний нам тому чрезвычайний примір.
Примірно.
Ви сказали, що добре в цей час от людям, які не читали Біблію, зараз почати читати. З чого б ви радили її почати читати?
Знову завета.
Знову завета.
Знову завета. Євангелій.
Окей, останнє запитання. Уявімо, що ви їдете за людиною в ліфті, і у вас є по 30 секунд. У вас отець Олександр, у вас отець Григорій, щоб сказати, чому не варто панікувати?
Норчин.
Хто перший?
Я должен начать?
Ну, давай. Я могу. Я просто... Почему не стоит паниковать?
Так.
Слушайте, ну тут я не могу сказать. Это придуманная ситуация. Но я могу сказать так. Если я буду спокоен и просто спокойно посмотрю с любовью, с какой-то нежностью, с заботой о ближнем, на этого человека, который будет нервничать, он просто уже от взгляда может успокоиться. Поэтому тут иногда можно ничего не говорить, а посмотреть на человека так, как он ждет. Это взгляд Христа на блудницу. То есть я просто иногда думаю об этом. У одного священника прочитал, мне так очень понравилась эта тема.
Отец Григорий. Да.
Ну, я думаю, что такому человеку я бы сказал, что Бог меня любит, и сегодня у меня есть все для счастья, и я думаю, что у него тоже есть все для счастья. А подытожил бы все это, чем я могу тебе помочь? Таким вопросом.
Ви слухали програму «Духовні поради». З вами були священник Олександр Черний, священник Григорій Крижановський, я ведучий Богдан Олейник. Говорили про коронавірус та про те, чому не варто панікувати. Дякуємо, що були з нами, що нас слухали, коментували, задавали запитання. Почуємося. Здоров'я вам та вашим близьким. До побачення.
На все добре.
Спасибо.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради». Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.